А притом, если что для изъяснения от иноязычных нужно было, то я так переводил, чтоб сущий разум оного писателя показать, дабы сущие деяния или приключения ясны доказательны были. А у сладкоречия и критики не прилежал, а как философии не учен, для того я все дивные, чудесные и недовольно вероятные дела мало или весьма не толковал, опасаясь, дабы за недостаток онных наук в чем не погрешить. Вместо же того прилежал, чтобы необходимо гражданской истории нужные обстоятельства, то есть время, когда, место, где, и род государей или народов, о которых сказуется, изъяснил. Ежели же где моего мнения или довода какая погрешность явится, то надеюсь, что благоразумный может легко презрить, рассуждая, что еще до днесь ни одна история, каким бы она мудрецом и в науках всех прославившимся сочинена ни была, никогда совсем совершенно не явилась и от неученых иногда полезное улучшила. Чему в пример Нестор преподобный. За его доброхотный к отечеству труд вечной похвалы и благодарения достоин. Ибо если бы он начало не учинил, то, может, и другой не скоро к сочинению онного взялся. Для того, как первых, так и других не поносят, и порицать непристойно, но паче прилежать о том, чтоб те погрешности исправить и в лучшее состояние для пользы общей привести». Другие рассуждают, якобы древних времен истории вновь лучше и полнее прежних сочинить не можно, разве от себя что вымышлять, которого ради якобы все новосочиненное древности правым назвать не можно, но на сие отвечает сама сия собранная история, когда благосклонный читатель увидит дополнение, изъяснение и доказательства таких древних писателей, о которых он прежде не думал, чтоб в таком от нас отдалении о нас или наших предках писали. Да может, не токмо книг тех не читал, но имен их не слыхал, то он подлинно поверит, что еще прилежному рачителю и в других потребных к тому языках искусному более сего обрести, изъяснить и дополнить возможно. Следовательно, сей мой труд, и, познав причину моего начала, в продерзость мне не поставит. Но все возражения остались тщетными. Татищев не видал издания своего труда. В тесной связи с историческими трудами Татищева находится его рассуждение, написанное в 1730 году и направленное против галицинского замысла ограничить власть императрицы Верховным Советом. Вооружаясь против поступка членов Совета, Татищев говорит: «По закону естественному избрание государя должно быть согласием всех подданных, некоторых персонально, других через поверенных. Как такой порядок во многих государствах учрежден, а не четырем или пяти человекам, как то ныне непорядочно учинено». Отстраняя вопрос о незаконности избрания Анны, потому что народ доволен персоною Ее Величества, Татищев обвиняет верховников в том, что они дерзнули собою единовластительство отставить и ввести аристократию, объявляя нам Ее Величество письмо и пункты, якобы она сама по своей воле учинила, и принуждают нас под образом слышания онное подписками утвердить, якобы мы их той явной продерзости следовали. И как они самовольно власть себе похитили, выключая достоинство и преимущество всего шляхетства и других санов, то нам должно и необходимо нужно с прилежностью рассмотреть и потому представить, что к пользе государства надлежит, и онное свое право защищать по крайней возможности, не давая тому закоснеть, и паче опасаться должно, чтобы они, видя нас в оплошности, на больший беспорядок не дерзнули. В своем рассмотрении Татищев говорит, что в отсутствии государя ничто не может быть изменено иначе, как общим народным соизволением. Притом в настоящем случае не было никакой нужды и пользы в изменении образа правления, а только великий вред. В России полезнее всяких других форм самодержавия по обширности государства, окруженного враждебными соседями, и по причине отсутствия просвещения в народе, который потому не может хранить законы без принуждения, из одного сознания пользы и вреда. Вся русская история служит тому доказательством. Россия процветала от Рюрика до Мстислава Великого благодаря единовластию, бедствовала во время так называемого «беспутства» княжеских междоусобий, поднялась с Иоанна III. Опять пришла в печальное состояние в смутное время, когда бояре при Шуйском ограничили власть государеву. Потом Россия опять поднимается благодаря усилению самодержавия при царе Алексее и получает великую славу, честь и пользу от самовластия Петра. На возражение о злоупотреблениях самодержавия Татищев отвечает примером шляхтича, безумно разоряющего свой дом, но вследствие этого явления никто не снимает воли со всего шляхетства в правлении и не возложит его на холопий. Так как желавшие ограничения особенно настаивали на вред от временщиков и на ужасы тайной канцелярии, то Татищев должен был возражать, что бывают временщики дурные, бывают и хорошие. И тайная канцелярия, порученная хорошему человеку, мало вредна. Но Татищев, подобно многим из шляхетства, не считал бесполезными некоторые изменения в существующих порядках, а хотел только, чтобы перемены совершались законным путем. По его мнению, для высшего управления должен был находиться при императрице сенат из 21 члена. Для дел внутренней экономии долженствовало быть другое учреждение из 100 человек, которые бы занимались делами по 3 года. В случаях чрезвычайных, как, например, война или кончина государя, съезжаться всем и присутствовать в общем собрании целый месяц. На высшие места в гражданском управлении войсках поступать посредством баллотировки. Новые законы издавать не иначе, как после подробного рассмотрения во всех коллегиях в Сенате. В тайной канцелярии вместе с назначенным от государыни правителем должны присутствовать помесячно 2 сенатора. При аресте тайная канцелярия не касается имения арестуемого. Для шляхетства должны быть устроены во всех городах училища. Моложе 18 лет не брать в службу и не держать долее 20 лет. Бедному деревенскому духовенству дать возможность содержать детей в училищах и самим не обрабатывать земли, остатки же от доходов духовенства употреблять на богоугодные и полезные государству дела. Купечество избавить от притеснений и дать средства к умножению мануфактур и усилению торговли. Говоря о заслугах Татищева для русской истории вообще, нельзя не упомянуть также о заслугах его для истории русского права. И здесь он является первым издателем памятников и первым истолкователем их. Так приготовлены им к изданию «Русская правда» и «Судебник царя Иоанна» с дополнительными статьями. В примечаниях к судебнику видим первую попытку объяснить наши древние юридические термины, и здесь, как во введении в примечаниях к своду летописей, рассеяны любопытные указания и потерянные для нас памятники и на современные или на ближайшие ко времени автора события. И здесь заслуга Татищева увеличивается при сравнении его понятий с понятиями современников о предпринятых им трудах. Так он говорит в предисловии к изданию «Русской правды» и «Судебника». «Небезызвестно и сие, что не ведущие пользы из того онной древности не токмо складом и наречием порицают, но их и печатать более за вред и поношение, нежели за пользу и честь». Почитают, говоря, когда мы их в суде употреблять не можем, то они останутся в туне, и что их странное сложение и обстоятельства поносны. Да он и никто мудрей не скажет, разве не ведающий древности, не токмо иностранных, но и своих. По сей причине мню не в избыток изъяснить, что всякая древность к знанию полезна, для которого многие мудрые люди с великим тщанием прилежат древние истории собирать и для пользы всех издавать. Наконец, Татищеву уже принадлежат и первые труды по русской географии. Мы видели, что Татищев был одним из самых деятельных борцов за новое начало, которому стала служить преобразованная Россия, и в этом значении своем враждовал к началу, господствовавшему в Древней России, не умея делить самого начала от тех явлений, которые были произведены односторонним господством его и которые необходимо вызвали противодействие в эпоху преобразования. В подобной эпохе человек бывает не в состоянии назначить себе границы, далее которых идти не должен в своем противодействии старому началу, отчего и бывает, что, спеша обрезать вредные наросты, часто задевают за живое, здоровое тело. Вооружаясь против нароста, естественно образовавшуюся в Древней России вследствие исключительного господства чувства безумственного развития, вооружаясь против суеверия, поборники умственного развития часто не умели определить границ между суеверием и верою. Преобразовательная эпоха в России соответствовала в известном отношении реформационной эпохе на Западе, и только великий смысл и русская природа преобразователя удержали его от крайностей на скользкой и покатой дороге реформационного движения. Но другие не сдерживались, тем более что, с одной стороны, увлекались новыми учителями, новыми книгами, а с другой раздражались противодействием старых учителей, которые требовали сохранения своих старых прав, не имея, к несчастью, больших нравственных средств для поддержания своих требований. Сделает ревностный слуга нового начала выходку против этих требований, не поддержанных нравственными средствами, и старые учителя или люди, служащие старому началу во всех его проявлениях, расточают ему название вольнодумца, безбожника, частью потому, что не могут определить настоящего смысла этих слов, частью потому, что противники их в минуту увлечения переходят должные границы и действительно становятся виновны, сами не желая и не замечая этого. К таким людям принадлежал и Татищев, которого, как говорят, Петр Великий по-своему бесцеремонно проучил за вольнодумство. Какого рода были речи, возбудившие гнев Петра, мы не знаем, но что в борьбе с суеверием он перешел границы, это видно из его сочинений. Видно также увлечение его в борьбе с старыми учителями, которые являлись в его глазах охранителями суеверия, а за это увлечение он был наказан потемнением смысла при объяснении исторических явлений. Так, например, он говорит: «В Руси науки не токмо читать и писать, но языков греческого от самого приятия веры Христовой, а потом и латинский язык, введены. И многие училища устроены были, но нашествием татар, как власть государей умолилась, а духовных возросла, тогда им для приобретения больших доходов и власти полезнее явилось народ в темноте неведения и суеверия содержать. Для того все учение в училищах и в церквах пресекли и оставили». Здесь, что ни слово, то ошибка. На 54-м году жизни печальные обстоятельства возбудили в Татищеве религиозное чувство, под влиянием которого он написал завещание сыну «Домострой преобразовательной эпохи». Советуя сыну поучаться в законе Божьем день и ночь, Татищев указывает необходимые для этого поучения книги. Кроме Библии, сочинения учителей церковных, изданные в его время в России, истолкование 10 заповедей и блаженств, предлагает вместо катехизиса. «Юности честное зерцало» считает лучшим нравоучением, Прологи жития святых в Минеях Четьих надобно читать такому, кто довольно в письме святом искусился и мог бы довольно рассудить, ибо хотя в них многие истории в истине бытия, кажется, оскудевают, и нерассудным соблазны к сомнительству о всех в них положенных подать могут, однако ж тем не огорчевайся, но разумей, что все онное к благоуханному наставлению предписано и чися подражать и делам их благим. Татищев не советует сыну вступать в религиозные споры, ибо от этого могут быть дурные следствия, как и с ним самим случилось. «Я хотя о Боге и правости божественного закона никогда сомнения не имел, ниже о том, с кем в разговор или прение вступал, но потом, что я некогда о убытках, законами человеческими в тягость положенных говаривал, от несмысленных и безрассудных неведущих Божьего закона и токма человеческие уставы, противу заповедания Христова чтущих, не только за еретика, но и за безбожника почитан и немало невинного поношения и бед претерпел. Токма доднесь, благодатью Божью и великодушием презрев такие клеветы и злонамерения терпеливостью преодолев, их лицемерным поступкам и фарисейским учением не последовал. В этой выходке против так называемых человеческих уставов указывается протестантская исходная точка, дающая такой простор отрицанию. Любопытно взглянуть, как домострой XVIII века отнесся к женщине. «Имей в памяти, — говорит Татищев сыну, — что жена тебе не раба, но товарищ, помощница, и во всем другом должна быть нелицемерным. Так и теперь с ней должно быть, в воспитании детей обще с нею прилежать, в твердом состоянии дом в правление ее поручать, а затем и самому неленностно смотреть. Однако ж храниться надлежит, чтоб тебе у жены не быть под властью. Сие для мужа очень стыдно, и через то можешь у всех о себе худое мнение подать и слабость своего ума изъявить. Сих примеров ныне весьма уже довольно видим, а особливо высокопарные. А лучше сказать, глупые жены безрассудно того желают, иногда своей безумной гордостью, подлыми пересмешками, пустым болтанием, дурацкую ревностью и безвинно честных людей много вредят и поносят, а сами всегда такие пустольги и негодницы, больше всех в том обращаются, и, думая закрыть тем враньем свои пороки, непрестанно бредят, как попугаи, что им на мысль придет, а больше они подобны сонным или в горячке больным, которые говорят, а о чем после и сами не знают, а зато иногда такую беду или несчастье мужу своему наносят, что он, невинно получая себе от жениной глупости новых и неизвестных злодеев, принужден будет страдать и несчастье терпеть. В этих словах слышится раздражение, как будто сам автор страдал от подобной женщины. Действительно, Татищев не знал семейного счастья и должен был развестись своей женою. Впрочем, мы не имеем права заподозрить в преувеличении этого портрета некоторых русских женщин первой половины XVIII века, ибо терем не мог воспитать русской женщины для свободы. И мы видели примеры тому в первых женщинах, вырвавшихся из терема. Мы должны только заметить, что подле портрета женщины, нарисованного Татищевым, мы встречаем портрет княгини Натальи Борисовны Долгоруковой.